Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 415, статья «Свобода воли», подзаголовок «Четыре фактора». Статью можно найти на КАП-ТВ, там же можно задать вопросы.
Эта статья особая, потому что помогает нам понять, есть ли у нас вообще свобода воли. Свобода воли? Кроме этого написано «свобода от ангела смерти». Какая связь между свободой воли и свободой от ангела смерти? Я вообще хочу знать, свободен ли я? Что значит «свободен»? Кто-то управляет мною? Конечно же, да. Я сотворен из особого материала, при особых условиях, из разных сил, разных состояний. Так я уже... Так в чем я свободен-то, если уж я так сотворен? Он говорит, что кроме того, что каждый раз, в каждую секунду, в следующую секунду ты не можешь определить, ты ничего там не можешь установить. Она все время к тебе приходит, спускается дословно. И ты не свободен. А чего может быть свободен? Как мы можем представить себе свободу, если мы будем говорить с любым человеком в мире? Мы можем убедить его на все 100%, что он не свободен. Это понятно. Но все-таки, если так, какая есть тогда польза от всего творения, у которого нет свободы? И все это игра, проданы заранее, сделаны. Это совершенно не соответствует всей природе и Творцу, вообще всей этой колоссальной мудрости, которая заложена в самом творении. Ну, конечно же, есть тут что-то, что нам стоит понять. Кроме того, что если природа сотворила в нас огромное стремление быть свободными, понимать, чувствовать, подниматься нашим разумом, исследовать жизнь и как-то это все обрабатывать, как-то вот использовать это особым образом, то почему нам это дано? Так что человечество все время ищет, все время что-то делает, что-то выясняет. Может быть, подсознательное, неосознанно, но все-таки вещи проясняются изо дня в день. Куда все это? Поэтому мы тут учили, что мы связаны болью и наслаждением, и поэтому управлять нами очень легко на разных уровнях. Это не обязательно телесные боли и наслаждения, но и также на более высоких уровнях. Потому что если наш материал — желание наслаждаться, то понятно, что очень легко направлять нас в каждую секунду в любом направлении. Это первое. Второе — это причинно-следственная связь, такой в закон мы это учили. То есть у нас особое развитие, целенаправленное, в котором мы находимся, и по этому маршруту мы продвигаемся в направлении какой-то цели, которую мы не знаем. Ну, точно, но понятно, что она есть. Как мы исследуем природу изо дня в день, глубже и глубже, мы видим, что ничего случайного не бывает, ничего такого просто так, чтобы происходило, как нам раньше казалось, в силу недостатка нашего интеллекта и узости восприятия. Но все равно это задано наилучшим образом, и понятно, что вся природа является механизмом очень таким большим, колоссальным, интегральным, замкнутым со всех сторон. И как может быть, что если это так, будет у нас что-то свободным? Ну, может быть, недостаток знания дает нам ощущение свободы. Как мы смотрим на детей, мы-то понимаем, что он делает. Но он-то не думает. Он-то думает, что он свободен. И так может быть, что и мы. И все-таки, если так, в чем же польза от всего творения, если все это управляемо с помощью наслаждения или страданий, и все это развивается посредством какого-то закона, какого-то правила? Люди живут, умирают, живут, умирают, и... Действительно, только дано нам понять, что мы бедняги, несчастные. Давайте посмотрим дальше. Действительно, можно ли говорить о свободе?
415, статья «Свобода воли», подзаголовок «Четыре фактора». Зная, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, нужно понять, что ничего не произошло из ничего. Ешмиайн, а наоборот, все произошло как сущее из существа, из сущего, еш-ми-еш, то есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившейся в новообразующую форму. И поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно сосуществуют четыре фактора, которые создают и определяют творение. И называются они: первый — основа, второй — причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам собственной основы, которые не изменяются. Третье — ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертый — причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на них снаружи, и рассмотрим каждый из них отдельности.
Если мы говорим о каком-то нибудь создании, то есть у него собственное, да, из чего, чем он является, состоит из материала, из законов, в котором существует, и среда, в котором существует. То есть есть его собственные свойства и развитие его свойств самих по себе. Есть окружение, среда, у которой есть свои свойства, и развитие свойств ее, и также их факторы, которые действуют на тот объект, на то создание, которое находится в окружающей среде, может подействовать, как он может подействовать на окружающую среду, как среда действует на него. То есть есть тут то, ну, то, что понятно нам. Соединение нескольких факторов. Как он говорит, четыре фактора.
Фактор первый — основа, первичный материал. Первое. Основа, что означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего, еш-ми-еш, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и облачается в другую форму, отличающуюся от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой, и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
Это значит, ну, мы тоже и не знаем, откуда это приходит. Мы уже находимся в исследовании того, что уже есть. То есть исследование реальности. То есть то, что родилось из какого-то своего, своей причины. Может быть, что в процессе исследования мы можем также исследовать и проделать, ну, я не знаю, какую-то аппроксимацию, да, на то, откуда это, почему и зачем, но, в общем-то, мы соприкасаемся только с настоящим. И насколько мы способны научным образом аналитически выяснить, мы можем выяснить. Поэтому все, что мы выясняем, то мы выясняем вопрос, который говорит: основа, первичный материал. Его мы можем исследовать, потому что он перед нами, и в рамках наших возможностей, и то, что мы постигаем наверняка. То есть тут уже нет сомнений. Скажем, те самые законы, которые мы выясняем, то на данный момент в наших границах, от того, чего мы способны, но то, что мы раскрываем при всех этих условиях, это истина. Можно на это положиться.
Подзаголовок «Второй фактор. Причины и следствия как таковые». Это порядок причины и следствия, относящийся к свойствам собственной основы, и он не меняется. Например, пшеницы, которая сгнила в земле, превращает ее в росток пшеницы, ведь это разложившееся состояние называется основой. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, изменившей свою предыдущую форму, то есть форму пшеницы, и принявший новую форму на фоне разложившейся пшеницы, является зерном, называемым основой, свободной от всякой формы. И после того, как сгнила в земле, стала пригодной для принятия другой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти и выйти из той основы, которой является семя. И всем известно, что эта основа никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а лишь по подобию предшествовавшую ей форму, которая сейчас потеряна ею, то есть форму пшеницы. И несмотря на то, что есть определенные изменения в количестве и качестве, ведь в предыдущей форме было одно зерно пшеницы, а теперь их 10. И по красоте, и по вкусу. Однако основа формы пшеницы не претерпевает никаких изменений. В этом прослеживается порядок причины и следствия, относящийся к свойству самой основы, который не меняется никогда, так как пшеница не станет другим хлебным злаком. Это и есть второй фактор.
Ну, это понятно, так ведь? То есть тут мы и все еще видим, что продолжаются те же законы, та же природа, те же условия, которые были заложены в первичном материале, только привел какие-то внешние условия привели к развитию, но развитие самого материала. Тут мы можем различать вот эти внешние условия. Что могут добавить? Мы говорим, тут мы берем в расчет только внешние условия, которые приводят к развитию всех тех свойств, которые есть первичной материи, как это развивается из нее. Тут много чего еще можно добавить, потому что все-таки мы видим, что есть огромные изменения в развитии, зависит от при каких условиях, и все-таки это развивается из тех самых свойств, которые уже заложены в первом факторе, в основе. Хорошо?
Ну, אפשר לשאול על הגורם א', על המצה?
можно спросить о первом факторе, о сути. Что такое суть? Что такое основа? Кто ее исследует?
Почитай несколько раз то, что он говорит. Мы не будем сейчас впадать в философию. У нас тут совсем другая цель при чтении. Ты можешь тут путаться вообще в любой части. Основа — это желание получать, которое есть в каждом творении. А второй фактор — то, как развивает он те свойства, которые есть желание получать в вот этом определенном, и выводит это все наружу. Поэтому это есть первый фактор и второй фактор. Третья причина.
Третий фактор. Внутренние причины и следствия. Это порядок внутренних причинно-следственных связей основы, изменяющихся под воздействием внешних сил, окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеяно зерно. И здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей среде, то есть которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. И эти факторы — соли и минералы, находящиеся в земле, дождь и солнце, которые воздействовали на нее тем, что выделили свои силы и присоединили их к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело к множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. И надо понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их так, что в конце концов все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны, в то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству.
Есть тут очень тонкий момент, но это не особая проблема. Есть, скажем, та самая пшеница. Понятно нам, что есть в ней какие-то свойства. Если мы дадим этим свойствам, теоретически, только то, что ей нужно, чтобы развить эти качества, это будет второй фактор. Если мы подействуем на ту пшеницу, на те внутренние свойства особыми факторами снаружи, это будет третий фактор. То есть третий фактор добавляет к внутренним свойствам, которые заложены в пшенице, еще свои свойства, то есть свои свойства. И тогда получается, понятно, что пшеница получится, но в разных... Как? Изменения, нет. Нет, не только по количеству и качеству, а это будут еще изменения во внутренних ее свойствах. По количеству и качеству это за счет второго фактора. А вот за счет третьего фактора это уже качественные новые изменения. Но все равно это останется пшеницей. Ты не можешь потом сказать, что это не пшеница. Это, ну, только поймите, есть такие вещи, которые приводят только к тому, чтобы извлечь внутренние силы, это второй фактор, а есть факторы, которые добавляют еще и от себя, и входят в первый фактор, и поэтому это называется третьим фактором. Ну да, качественная. Угу. Но это на что не меняет ее саму. Они не меняют основу. Хорошо? Только чтобы не путать других.
Рав, то, что интересно в третьем факторе, что изменения, которые они вызывают, не влияют на внутреннюю основу. Вы можете объяснить это?
Ну, сейчас я об этом говорил.
Да, но именно влияет на его внутреннюю часть.
Ну да, потому что эта пшеница остается пшеницей, но она изменяется изнутри. То есть как бы добавляет к внутренним ее свойствам еще какие-то дополнительные качества. Это не только по количеству и качеству. Ну, скажем так, ну не по количеству, да, но по качеству. Ну, не знаю. Сейчас не приходит какой-то такой вот особый пример. У тебя есть пример?
Это может быть радиация. Скажем, та же пшеница может стать больше.
Нет, но крупнее, больше это.
Может быть, другим видом, другим сортом.
Ты видишь, он тоже затрудняется что-то вот сказать. Он просто говорит, что есть внешний фактор как-то вот своим воздействием на основу, где он ничего не изменяет там, и когда он изменяет качественно.
Есть генетические мутации всякие.
Да, вот об этом можно уже сказать, да. Да, хорошо.
Четвертый фактор — причина и следствие при воздействии сторонних факторов.
Вот это главное.
Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи или такие внешне изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И также, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если представить какое-либо состояние образования любого человека, верующего или атеиста, религиозного или умеренного религиозного, то поймем, что это состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами.
Это значит, что все, что есть в человеке, это не он там выбрал, сделал, сформировал себя, построил себя. Все сделано под действием этих четырех обязательных факторов. Это понятно? Четвертый фактор и весь вот этот вот итог.
Непонятна разница между третьим и четвертым факторами. Какая разница между градом и дождем?
Ну, так и второй тоже. Второй фактор необходим для того, чтобы извлечь на свет то, что есть в основе. Давайте вместе думать будем. Второй фактор, который действует на первый фактор. Третий фактор действует, воздействует на основу, но внешним образом. То есть он все-таки вмешивается в нее и извлекает различные типы, но той же самой пшеницы. Теперь четвертый фактор, почему он называется посторонним фактором, что воздух, солнце, разве ветер — это не посторонний фактор, но он называется посторонним фактором, потому что он несет пшенице свои свойства. Свойства. И пшеница становится чем-то очень-очень далеким от своей основы. Понятно, что это фактор, который действует на основу, но то, что мы получаем что-то, что какое-то создание, в котором формы основы, свойства основы и свойства стороннего фактора настолько сочетаются, что мы можем даже получить тут какое-то совершенно странное, другое творение. Но это то, что происходит с нами. Это то, что мы ищем, да, вот этот сторонний фактор. Потому что мы не хотим оставаться в желании получать с разными его видами. Там умными и еще там какими-то. Ничего. Мы хотим, чтобы на желание получать зайдет желание отдавать и будет управлять желанием получать, и придаст ему новую форму, желание получать будет под ним. Так что мы уже будем видеть не желание получать, а он будет как горючим для желания отдавать. Его форма будет отдача. То есть это уже не пшеница. А вот этот вот сторонний фактор настолько облачается на пшеницу, что вместо пшеницы уже выглядит что-то совсем другое. А пшеница там внутри и по своему желанию поддерживает вот этот вот сторонний фактор. Вот настолько.
С пшеницей может быть менее понятно, но, скажем, человек, который хочет что-то изучать, скажем, хочет стать физиком, мы говорим, что он должен поместить себя в окружение, которое разобьет ему это желание, и он сможет реализовать свой потенциал. Можно, скажем, здесь рассмотреть этот разницу между третьим и четвертым фактором о внешних воздействиях сторонних факторов.
Четвертый фактор называется, он приобретает его форму. Это не относится к физике. Он развивает, в конечном счете, с помощью второго и третьего фактора развивает себя. А четвертый фактор, как Фотон говорит, он становится как бы человек был светский, а стал религиозный. Только он весь верующий. Вдруг стал, перевернулся. Все стало противоположным. Не просто так он дает нам. Но в обычной жизни мы не можем. Но где еще мы можем сказать, что человек настолько изменяется в его видении, в его философии, в его жизненном восприятии? Только, ну да, в религии.
Допустим, на примере, человек поступает в университет, чтобы стать врачом.
Но же не становится фонендоскопом.
Нет, ну, во время учебы, скажем, он вдруг меняет свое желание, уже хочет быть не врачом, а учителем, обучать медицине.
Нет, но он остается человеком, это просто профессию, которую он приобретает, там, внешний какой-то там характер только. Нет, нет. Если он только изменяет суть жизни своей. Ну так в нашем мире тут речь идет о религиозном и нерелигиозных людях. Только так вот. Но это совсем не то, что в науке Каббала, которая переворачивает природу, использует первооснову кардинальным образом, использует основу обратным образом, превращает основу из причины в фактора. Есть основа, а есть факторы для развития основы. Так вот, наука Каббала превращает основу в фактор. Ну как, ты хочешь получить форму отдачи, и тогда все твое желание получать ты предоставляешь ради этого. Но в нашем мире, что тут близко, это только верующий, неверующий. Да.
Из Нью-Йорка спрашивают, если суть пшеницы никогда не изменяется, то откуда вообще берется эта пшеница? Бальсулам пишет о земном шаре, как он развивался.
Откуда все растения? Животные?
Например?
Ну, из четырех стадий прямого света. Не живое растительное животное, человек. А все оттуда, все развивается, пока не приходит к состоянию, когда все падает до уровня материи. И в материи это все так находит свое выражение. Каждая стадия. Для каждой стадии тоже состоит из четырех, и еще каждая под стадией четыре. И такое есть множество. Если бы ты как следует знал природу, ты бы мог сделать классификацию. Ну да, классификацию всех растений в соответствии с вот этой классификацией, вот самой маленькой, то есть, по сути, самой маленькой до самой большой сути. Мы также разделяем. Мы говорим, что есть такие растения, которые очень похожи на животных, которые даже хищные, которые ловят даже животных, насекомых, и поедают их. И тоже уровень животного, да, как вот кораллы, он говорит. Они, с одной стороны, как растительные, но, по сути, это уже животное. Ну и так далее. Есть у нас тут... То есть мы могли бы тут сделать такую таблицу. от самых маленьких до самых больших.
Андрей из Екатеринбурга спрашивает, он говорит, что есть здесь противоречие. Мы в группе стараемся животное превратить в человека, то есть изменить основу.
Нет, мы не меняем природу человека, который является животным. Мы меняем в нем только его внутреннюю сторону. Конечно же, внутри его мы изменяемся полностью. Полностью меняемся. Изменяется причинно-следственная связь. Почему я делаю все эти вещи? Это называется намерением.
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, что мы, чему можем научиться и что мы можем использовать в своей работе из этих факторов.
Ну, мы будем учиться дальше. Но, в общем, что мы учим? Где наша свобода? Что нам еще-то нужно? Ага, ты еще здесь. Ну, давай. Ну, он...
Скажите, Раф, а есть превалирование предыдущего над последующим фактором? Скажем, каких-то... Можно сказать, что при каких-то форс-мажорных условиях всегда это падает опять назад, то есть на... Более... Все эти факторы как бы смываются.
Нет, нет, назад нет никогда, не бывает во всем твоем. Хотя нам кажется, что это возвращается к своему, это не возвращается, это уже совсем другое состояние. Нет возврата. Все развитие с начала творения до конца творения, и все оно, весь этот процесс, все это развитие уже существует и прописано так вот заранее, но мы можем только с помощью нашего участия сокращать время. Вот как мы сейчас учим. Именно как раз вот это, в этой теме. Ну как? На фоне помех. То есть мы сами создаем помехи, создаем их, ускоряем помехи, тьму, недостаток, и поэтому этим мы ускоряем наше развитие. Но назад никогда. Нет возврата. Никогда. Ни в истории, ни в чем. И также... Ну, как может быть возврат? Ну, скажем, ты даже. Ну, просто пример. Ты сейчас вспоминаешь то, что было 10 лет назад. Но это уже не ты, тот, который был 10 лет назад. Ты сегодняшний находишься как бы вот то, что было 10 лет назад. Это совсем другое видение, совсем другое развитие, другое отношение. Нет ничего уже старого, с одной стороны. С другой стороны, нет нового. Под солнцем. Если мы хотим на самом деле получить новое, надо подняться наверх.
В параллели с человеком, где находится он относительно этих четырех факторов?
Четыре эти фактора, ну, я думаю, что там точка в сердце. Точка в сердце — это божественная часть свыше, и это основа. А все, что происходит, то, что воздействует на нее, это вокруг основы. Но это снова. Это начинается только с духовных ступеней. На материальных ступенях мы как животные. Нет никакого существенного развития, только по количеству. То есть это первый, второй фактор. А, второй, третий.
Те примеры, которые он дает здесь, ортодоксис, атеист.
Ну, он хочет сказать это в духовном, но тут он просто так коротко говорит.
Можно ли приводить в пример какие-то политические изменения, идеологические изменения, когда человек меняет свои идеологические взгляды?
Но нет, все равно это во что-то же облачается. Себя он не изменяет. Только в духовном. Мы сейчас подойдем к этому, и будет понятно, к чему он ведет это. Только в духовном ты становишься свободным, потому что ты привлекаешь действительно сторонний фактор. противоположный фактор, свет, возвращающий к источнику. А тут все эти факторы с того же уровня, как и животные. И нет как бы ничего. Развиваемся с помощью, как ты говоришь, там, с помощью науки, культуры. Ты берешь все от других людей, и поэтому это не называется сущностными изменениями. Ну так, качественными. Так что ты сегодня можешь включить в себя миллионы людей того, что они накопили на протяжении тысяч лет. Не более того. В нашем мире нет примера. Это он то, что говорит, что именно, может быть, ну, религия меняет там человека как бы самым таким серьезным образом, ну, тоже в нашем мире. Но кроме этого ничего нет. Не понял.
Мы хотели бы рассказать о Хануке. Завтра начинается праздник Хануки.
Да, завтра вечером.
Завтра первая свеча Хануки зажигается. Мы соберемся на зажигание свечей в нашем трапезном зале. Это будет транслироваться. Состоится это с 6 вечера по израильскому времени до 6:20, и урок Зоара начнется в 6:30 и закончится в 8 часов. Итак, в 6 зажигание свечей, в 6:30 урок Зоара. Все это будет разослано по нашим рассылкам. И в Сиватова.
У нас есть страницы, что петь будем?
Есть у нас песники, будут пончики.
Да, пончики — это самый важный сувганиот. Но зажигание где будем? В трапезной?
Да, в нашем большом зале.
Кто?
Монтеррей. Gracias por todo.
Большое спасибо.
Por todos los amigos que estuvimos en
всем товарищам, с которыми мы были в дежурстве. Задание дня. Каждый товарищ думает на протяжении дня, перестает оценивать себя и начинает оценивать десятку. Еще раз. Каждый товарищ в течение дня думает о том, как перестать оценивать себя, думать о себе и думает, как пробудить десятку. Mucho gracias, amigos. Урок Зоара. Мы приглашаем вас в 6:15 на урок Зоара в прямом эфире с Равом Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям и всего доброго. Обрести жизнь в подарок. Академия Каббалы рада пригласить вас на курс «Основ по науке Каббала». Уроки будут происходить в декабре во всех наших отделениях. Вход бесплатный по предварительной записи. Заходите на КАПСИОАЛ или звоните по телефону 1-700-509-209. Песня. רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום וביטחון מאיר לעולמנו. מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים. בוא נצא לחבר